Христос воскресе! Приветствую вас, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите. В третью неделю по Пасхе Святая Церковь вспоминает святых жен-мироносец. Архипастырский визит в Спасо-Преображенский женский монастырь села Борисовка. 9 мая – день Великой Победы в Великой Отечественной войне. Об этих и других событиях жизни Одесской епархии в нашем выпуске. В третью неделю по Пасхе Святая Церковь вспоминает святых жен-мироносец и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тайных учеников Христовых. Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голгофе у креста Христова, с которого снимает его пречистое тело Иосиф и Никодим, и вертограде у гроба, где они полагают Иисуса, и где затем мироносицы, пришедшие помазать тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть воскресшего Господа.
После того, как Иисуса Христа схватили стражники и повели на допрос к первосвященнику, все его апостолы разбежались в страхе, ибо было сказано: «Поражу пастыря, и разбегутся овцы». Апостол Петр следовал лишь до двора первосвященника, где в страхе трижды отрекся от Христа. И весь народ, который пару дней назад встречал его как царя, воскликивая «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне», уже кричал «Повинен смерти! Возьми, возьми, распни его!» И только матерь его с любимым учеником Иоанном стояли у креста, и женщины, следующие за ним, и его ученики во время его проповеди и служившие им, смотрели издали на происходящее. Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, Соломия и другие. После того, как Иисус испустил дух, Иосиф из Аримафея, член совета, но не участвующий в осуждении Иисуса, тайный ученик его, пришел к Пилату просить тело Иисусова, и, получив разрешение, вместе с Никодимом, другим тайным учеником Господа, похоронили его в новом гробе. Эти люди были теми, кто даже под колебанием сильного ветра и бури не испугались, но сохранили веру в Иисуса Христа, сохранили любовь и преданность, не боясь потерять положение в обществе, не боясь пострадать за Него. Они сделали все возможное, чтобы погрести Его. В первый день недели святые жены-мироносицы, купив ароматы, пришли рано ко гробу, чтобы помазать тело Иисусова, но увидели камень, отваленный от гроба, и ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Господь явился Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов, и просил сказать апостолам, чтобы ожидали его в Галилее. Святые жены-мироносицы являют нам пример истинной жертвенной любви и самоотверженного служения Господу. Когда все оставили его, они были рядом, не испугались возможных преследований. Не случайно именно Марии Магдалине первой явился воскресший Христос. Впоследствии, по преданию, святая равноапостольная Мария Магдалина много потрудилась в проповеди Евангелия. Именно она преподнесла римскому императору Тиверию красное яйцо со словами «Христос воскресе», откуда и пошел обычай на Пасху красить яйца. Иногда мы говорим шутя, что Господь первыми явился женщинам для того, чтобы о Его светлом воскресении побыстрее узнал весь мир. В некотором смысле это есть правда, так как женщины по своему мягкосердию и своей искренностью приняли это сильнее и быстрее. В радости побежали говорить всем о том, что Христос воскрес. И увидев их искренность и веру, все остальные уверовали. Это является для нас большим примером той веры. Мы должны подражать им, смотря на их преданность и веру Христу. Святая Церковь чтит в лике святых многих христианских жен. Их образы мы видим на иконах. Святые мученицы, Вера, Надежда, Любовь и их Матерь София, Святая Преподобная Мария Магдалина и многие-многие другие. Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни, несет миру мир. Своей семье, домашнему очагу она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей. Святая Православная Церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок, отмечает их особую и важную роль в семье и обществе, укрепляет их в их самоотверженном подвиге любви и служении ближним.
Третьего мая высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский совершил архипастырский визит в Спасо-Преображенский женский монастырь в селе Борисовка Одесской области. В своем архипастырском слове владыка поздравил всех с праздником жен-мироносиц, подчеркнув, что сегодня нам вместо чистой радости приходится приносить ко Господу свои слезы и молитвы о тех, кто в Одессе стал жертвой безумной распри.
На высоком берегу живописного озера Сосык, там, где благочестивому крестьянину Марину Зизону чудесно явилась сама Божья Матерь, расположен Спасо-Преображенский Борисовский женский монастырь, где уже по сложившейся доброй традиции его высокопреосвященство, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, на празднование Дня Жен Мироносец приезжает сюда, для того, чтобы поздравить жен Мироносец, которые несут миру мир в монашеских подвигах и молитве в этой обители. Монастырь находится в 170 километрах от города Одессы, в 10 километрах от районного центра Татарбунары, в 5 километрах от села Борисовка. Труд насельниц этого монастыря велик, как физически, так и духовно. Но это не минус, а великий плюс, ведь все старцы всегда говорили об одном – трудись и молись. И глядя на насельниц этого монастыря, мы можем и должны черпать пример жизни. Ведь глядя на них, мы можем получить ответ, как в это непростое время сделать нашу страну, наш мир лучше. Нужно молиться и усердно трудиться. Сей монастырь был основан в 1905 году крестьянином села Борисовки Марином Зизоном, которому дважды явилась в видении Божья Матерь и повелела начать строительство обители на указанном месте. Крестьянин по своему состоянию был бедным, но возложил свое крепкое упование на Господа Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь и с великим смирением принял исполнять божественную волю. Вступив в весьма рискованное по человеческому рассуждению переговоры о покупке избранной земли, он в вознаграждение за свою веру в решающий момент получил первые необходимые денежные средства. Начав устройство монастыря, крестьянин Марин подвергся сильному гонению со стороны односельчан. Козни дьявола всячески тормозили благоустройство обители, но его вера не ослабевала, а напротив укреплялась и утверждалась. Во время Первой мировой войны основную часть братьев монастыря забрали на фронт, поэтому в 1918 году сюда, в обитель, поселились монахини из Румынии, и позже монастырь преобразовался в женский. В 1923 году в монастыре представился управляющий его хозяйством Марин Зизон. Супруга его осталась в обители, и только в 1932 году она приняла монашеский постриг. В 1950 году советская власть обитель закрыла, и только в 1991 она возродилась. И продолжает возрождаться небольшими, но уверенными шагами, возжигая все больше и больше сердец, неравнодушных к обители и любящих Господа. Сегодня трудами и молитвами сестер монастыря и особенно усердием игумени Евпраксии храм полностью восстановлен. Построено несколько новых корпусов, восстановлено водоснабжение и отопление. Спасо-Преображенский Борисовский женский монастырь стал духовным маяком, которому спешат верующие, чтобы в молитве, в церковных таинствах получить духовное и телесное исцеление, утешение в скорбях и болезнях. За божественной литургией в эти дни во главе с митрополитом Агафангелом верующие вознесли молитвы к Богу за души всех погибших в столкновениях, во всегда мирном, наполненном любовью граде Одессе. И мы должны не прекращать эту молитву, а наоборот, воспламенить ее настолько сильно любовью к Богу и ближним, чтобы Господь помиловал нас и поселил мир в наших сердцах и сердцах окружающих нас людей, чтобы то, что произошло, больше никогда не повторилось.
Девятое мая – День Великой Победы в Великой Отечественной войне. Вклад Православной Церкви в нашу победу огромен и не поддается измерению оценки. Христианство всегда несло заряд большой нравственной силы, что особенно важно было в годы войны. В вере черпали утешение и силу для жизни и труда в тяжелейших условиях. Самоотвержение, великодушие, беспримерный подвиг, который явил наш народ в период Великой Отечественной войны, стали жертвенным приношением Русской Православной Церкви в победу над богоборческой, чудовищной по своей жестокости силой германского фашизма.
Чтобы узнать и понять о вкладе Русской Православной Церкви в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, нужно узнать, в каком состоянии находилась Церковь в довоенное время. Все мы знаем, что с 1917 года со стороны коммунистической безбожной власти на Русскую Православную Церковь воздвигнуто жесточайшее в истории гонение. Рушились храмы и монастыри, клирики отправлялись в места лишения свободы и были преданы казни через расстрел. В 1938 году в Русской Православной Церкви оставалось только 4 действующих архиепископа. Через 11 лет, к 1949 году, епископат Русской Православной Церкви насчитывал уже 74 архиерея, занимавших кафедры в пределах нашей страны. Что же произошло в те годы? Первый же день войны, 22 июня 1941 года, митрополит Московский и Коломенский Сергий Старогородский обратился к пастырям и верующим Христовой Православной Церкви с посланием. «Последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высоким требованием чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашистующие разбойники напали на нашу родину, попирая всякие договоры и обещания. Они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю». Это было первое после гонений публичное выступление церкви перед народом. По всей стране в православных храмах служились молебны о даровании победы. Ежедневно за богослужением возносилась молитва о ежеподате силу неослабную и непреоборимую и победительную, крепость же и мужество, с храбростью воинству нашему, на сокрушение врагов и супостат наших и всех хитрообразных их наветов. Обычно, оценивая вклад Русской Православной Церкви в победу в Великой Отечественной войне, говорят о ее материальном участии. Так, например, говорят о танковой колонне Дмитрий Донской или эскадрилье Александр Невский, о 300 миллионах рублей, собранных верующими в фонд обороны. Да, конечно, это факт, но нельзя считать, что они исчерпывают вклад Церкви в победу. Патриотическая деятельность Русской Церкви, направленная на защиту своего Отечества, не ограничивалась заботой только о внутренних нуждах государства. Не забывала Церковь своих братьев по вере и на Балканах. В ноябре и декабре 1942 года от имени Русской Православной Церкви митрополит Сергий обращается к православному румынскому духовенству, верующим и солдатам румынской армии с призывами окончить войну с русским народом, с которым румыны связаны узами христианского братства, и прекратить пролитие братской единоверческой крови. Посетивший в 1943 году освобожденный советскими войсками город Орел, английский журналист Верт отмечал патриотическую деятельность православных церковных общин во время немецко-фашистской оккупации. Эти общины, писал он, неофициально создавали кружки взаимной помощи, чтобы помогать самым бедным и оказывать посильную помощь и поддержку военнопленным. Они, православные храмы, превратились, чего немцы не ожидали, в активные центры русского национального самосознания. Все мы знаем, что на оккупированных немцами территориях нашей Родины немцы открывали православные храмы для того, чтобы склонить народ на свою сторону. Но они даже и не думали, что храмы и человеческая непобедимая вера в Господа нашего Иисуса Христа объединит и сплотит народ и даст силу в борьбе за освобождение не только нашей Родины, но и других стран, захваченных фашистской бесовской волной, унесшей миллионы жизней. За проведение религиозной политики на оккупированных территориях у гитлеровцев отвечало несколько ведомств. От специального министерства вероисповеданий вплоть до военного командования и гестапо. На оккупированных территориях в начале войны немцы разрешали церквям их деятельность. Некоторые священники принимали фашистскую культуру, мотивируя это тем, что в России церковь подвергается гонениям. И все же большинство церковнослужителей проявили себя во время войны смиренно, забывая прошлые обиды. Фашисты прекратили практиковать открытие церквей, потому что священники проводили патриотические проповеди среди населения. Теперь священников избивали и расстреливали. Православная церковь объединилась со советской властью в борьбе с фашистами. Войну объявили священной, освободительной, и церковь благословила эту войну. Помимо материальной помощи, церковь морально поддерживала людей на фронте и в тылу. На фронте верили в чудотворную силу икон и крестного знамени. Молитвы вступали в роли душевного успокоения. Тыловики в молитвах просили Бога уберечь родных от гибели. Православная церковь внесла немалый вклад в общесоветскую борьбу против фашистов во время Великой Отечественной войны. Положение православной церкви в Советской России на время укрепилось, но власть следовала прежде всего своим интересам. И это укрепление было лишь временным. Простые же люди часто верили в Бога и надеялись на Него, как на поддержку свыше. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь за свою родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. Это победа не советской политики, не советской власти, не советского режима. Это победа русского народа, отдавшего жизнь за веру и Отечество.
А сейчас программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово журналисту Татьяне Кривенко. Благодарю вас за внимание. Мир, спокойствие, единство и взаимопонимание – вот что необходимо для того, чтобы мы были с Богом, и Бог был с нами. Всего вам доброго.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Одесская епархия оказывает материальную помощь семьям погибших и пострадавших в кровавых событиях 2 мая. С 3 мая во всех храмах епархии организован сбор средств для оказания помощи. Подробности мы узнаем у протоиерея Павла Полищука, благочинного храмов Одесской епархии. Отец Павел, Христос воскрес! Скажите, как идет сбор средств? Приносят вам лично в храмы? Куда приносят деньги?
По благословению владыки митрополита, за первые же сутки, после того, как был объявлен сбор пожертвований в связи с событиями, происшедшими в нашем городе, было собрано около 200 тысяч гривен. Сбор средств продолжается. В каждом православном храме города Одессы есть так называемые кружки для пожертвований, которые человек, жертвуя, может быть уверен в том, что эти средства будут направлены по назначению. А именно, будет оказана помощь всем тем, кто сегодня еще находится в больнице, а сегодня остались в основном тяжелобольные, которым нужна длительная терапия, лечение. Предстоят еще множество различных операций, связанных с сохранением их жизни. И также мы по мере возможности оказываем материальную помощь и семьям тем, кто погиб в этих событиях. К примеру, представители Одесской епархии во главе со мной посетили семью, где осталась вдова в положении 5 месяцев и маленький ребенок 2,5 года. Конечно, епархия не могла остаться, Одесская епархия не могла остаться равнодушным в такой ситуации, и была оказана помощь, потому что кроме организации самих похорон, нужно воспитывать детей, и этой скорбящей вдове надлежит рожать ребенка. И множество других случаев, когда обращаются ко мне, потому что владыкой митрополитом был назначен я ответственным за этот вопрос, мы стараемся в кратчайшие сроки рассмотреть то или иное дело и оказать материальную помощь. Сегодня мы уже оплатили специальный аппарат для снятия мертвой кожи. Это
Для обгоревших, да?
Да, это аппарат, который будет передан в ожоговый центр, который находится в 10-й больнице на Малиновского. Мы когда обратились к заведующему данного отделения, он говорит, самая существенная помощь для 8 больных, которые в тяжелейшем состоянии сегодня находятся там, если вы приобретете этот аппарат, который не только им послужит, но и послужит в дальнейшем для одесситов, которые окажутся в такой сложной ситуации. Даст Господь, завтра мы будем вручать этот аппарат больнице, который оплатила оплаченные средства, которые собраны вот в Одесской епархии. Также будет вручено 11-й больнице на Слободке 2 шприцевых насоса для переливания крови. Обратились заведующие больницы с такой просьбой, потому что огромная нехватка вот в таком оборудовании. И рассмотрев этот вопрос, церковь пошла навстречу и уже закуплены. В ближайшее время они будут переданы этой больнице. Сегодня зам главного врача была у меня в храме, принесла счет на необходимые лекарства, которые будут использованы непосредственно для больных, которые находятся там. Также сегодня же эта сумма, она оплачена, и врачи в полной мере могут выбирать в аптеке эти лекарства и использовать по назначению. Кроме этого, священники с самого начала поступления больных, они находились в больницах города, куда поступали пострадавшие. Всем, кто нуждался в помощи духовной, была оказана помощь. Многие пожелали причаститься святых христовых тайн. Многие перед операциями просили совершить таинство маслособорования. Все эти пожелания были исполнены. Нужно сказать, что по благословению владыки митрополита все те, кто погиб в этих кровавых событиях, в наших храмах были отпеты бесплатно. Ни один священник и храм не брал никакой платы за отпевание, которое было совершено над этими почившими людьми.
Но вы не только в храмах отпевали, я знаю, что еще по месту жительства, да, вот как это называется правильно?
Да, по желанию родственников, не только в храме, священник выезжал или к месту проживания, или на кладбище, но все это совершалось с пониманием необходимости поддержки тех близких и родных, которые остались в скорби, и которые сегодня слово и дело церкви в их утешении очень важно и ценно.
Но помимо материальной помощи, какую помощь еще оказывает епархия? Ну вот помимо отпевания, проходят ли какие-то молебны, может быть, в храмах?
На следующий день после случившейся трагедии священники во главе с викарным епископом Диодором по благословению владыки митрополита совершили панихиду на Куликовом поле. Кроме этого, духовенство Спасо-Преображенского собора совершило также заупокойную панихиду и на улице Греческой, там, где происходили также события и были жертвы. Церковь тут же отреагировала на данное событие и вознесла молитвы к Богу о почивших и убитых людях. Совершается постоянно молитвы и в воскресенье, и в ближайшее время, когда будет 9-й день по кончине этих людей, будет в каждом православном храме отслужено поминальное заупокойное богослужение, где мы вознесем вновь молитвы о почивших и утешение тех, кто потерял близких и родных.
Куда могут обращаться люди, которые хотят помочь, то есть вот внести свой вклад?
На официальном сайте Одесской епархии размещен счет, на который вы можете внести пожертвования. Там находятся банковские реквизиты. Кроме этого, в каждом православном храме есть кружка, которая опечатана, и внося туда свою лепту, вы вносите часть своих сбережений вот именно на это благое, доброе дело в любом православном храме города Одессы. Хочу также сказать, что кроме банковских реквизитов и кружек в храмах, церковь нигде не осуществляет сбор, потому что иногда мне звонят и говорят о том, что вот видели того или иного человека, который с иконками в руках собирает деньги, знаете, что это не от имени церкви. Может быть, есть волонтеры, которые также занимаются сбором средств, но церковь собирает только в храме и только на официальный сайт, который указан, на официальный счет, который указан на официальном сайте Одесской епархии.
А помимо денег, могут ли еще какую-то помощь предложить, оказать одесситы?
Я думаю, что в каждой больнице, где находятся больные люди, с радостью примут любую возможность пожертвования тех или иных лекарственных средств, врачи, заведующие отделения, все идут навстречу. Вне зависимости, это церковный человек или просто человек пришел и принес. Есть люди, которые приносят самое необходимое и которое очень важно. Это просто бинты и ваты, которые, особенно бинты, нужны для каждой перевязки больных людей. И уходит огромное количество этих элементарных средств. Но в этом нуждается. Я думаю, что одесситам необходимо обращаться непосредственно в больницы и самим становиться свидетелями того, как их лекарства используются по назначению. Это очень важно.
Я знаю, что уже на следующий же день после трагедии на станции переливания крови выстроились целые очереди из доноров. Принимали ли священники в этом участие?
У нас был призыв к тому, чтобы все, кто имеет физическое здоровье, приняли в этом участие. Мы об этом говорили и студентам семинарии, и священнослужителям, и каждый, кто имел такую возможность, принял в этом участие.
До сих пор в больницах находится по разным данным около 60 пострадавших. Продолжаете ли вы оказывать помощь, и какая это помощь?
При каждой больнице есть назначенный священник, который постоянно держит под своим контролем вопрос общения с близкими и родными, непосредственно с самими больными, с лечащими врачами. И все, что необходимо для закупки лекарственных средств, пока что мы не отказали никому, вне зависимости, какому лагерю принадлежал тот или иной пострадавший человек. Это либо он сторонник Евромайдана, либо антимайдана. Для нас нет никакой разницы. Если человек нуждается, перед нами в первую очередь человек. И мы не ставим никаких различий. Мы помогаем без исключения каждому, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. И так будет всегда.
Отец Павел, спасибо вам за беседу. Была очень рада вас видеть у нас в студии. Жаль, что по такому скорбному поводу. А сейчас на экранах появится расчетный счет, открытый Одесской епархией для помощи пострадавшим. Все желающие могут внести свою лепту в это благое дело. А я прощаюсь с нашими телезрителями. Желаю вам мира и добра. До свидания.